Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Каждый родитель мечтает услышать первые слова своего ребенка как можно раньше. Но что если эти слова не приходят вовремя? Кстати, в какое время должно прийти, тоже об этом поговорим. Тишина, где ожидаешь речь, часто пугает сильнее любых диагнозов. Сегодня мы поговорим о задержке речевого развития. Почему возникает задержка, чем она может быть опасна? И самое главное, как помочь ребенку раскрыть свой голос. У нас в студии врач-невролог Центра ранней помощи Морозовской больницы Агата Желотова. Здравствуйте, Агата.
Здравствуйте.
И логопед-психолог, педагог по технике речи, ораторскому мастерству, основатель творческого пространства при департаменте культуры города Москвы Виктория Родионова. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
С двух сторон будем сегодня обсуждать. Это действительно важная очень проблема, потому что, не знаю, на мой взгляд, таких деток именно поздно начинающих говорить достаточно много. Хотя, может быть, я на своем опыте столкнулась и по своему опыту сужу, конечно, вокруг ситуацию. Но, тем не менее, вероятнее всего, такое есть. Вопрос к Агате. Какие вообще неврологические причины могут приводить к задержке речи?
Да, давайте проговорим. Это достаточно хороший вопрос. Есть несколько неврологических причин. Например, это последствия гипоксически-геморрагического заболевания в перинатальном периоде. То есть это когда мозг испытывает гипоксию, нехватку кислорода. Это может быть вызвано, например, в том числе и родовыми травмами. И внутриутробная гипоксия может быть, то есть когда ребенок уже внутриутробно начинает испытывать дефицит кислорода за счет, например, нарушения маточно-плацентарного кровотока или других причин. Это может быть также, все эти заболевания могут приводить впоследствии к детскому церебральному параличу, к формированию данного диагноза. И очень часто ДЦП сопровождается задержкой речи. Также это могут быть такие неврологические заболевания, как эпилепсия, последствия нейроинфекций, может быть, наследственные заболевания генетические, в том числе наследственная нейросенсорная тугоухость или другие генетические заболевания, которые сопровождаются поражением центральной нервной системы, и мы видим задержку, в том числе и моторного, и речевого развития. В целом, это вот такой вот спектр заболеваний. Их может быть большее количество, но основные мы обозначили.
А вообще, что считается нормой речевого развития в разные возрастные периоды? Сейчас и к вам вопрос, и к вам, Виктория.
Здесь важно понимать, что, допустим, на первом году жизни мы оцениваем не сколько речевое, сколько психическое развитие ребенка. Потому что если мы будем видеть задержку психики, задержку когнитивную задержку, она будет сопровождаться задержкой речи. То есть еще важно обозначить, что мы говорим сейчас нормы для доношенного ребенка, потому что я в центре ранней помощи работаю в основном с недоношенными детками, и у них нормы будут совершенно другие, совершенно разные. Если мы говорим про здорового доношенного ребенка, то на первом году жизни я, как врач-невролог, на приеме оцениваю, как ребенок в первый месяц, допустим, фиксирует взгляд, прослеживает за предметом, как он на первом месяце жизни улыбается. Улыбка – это в ответ на обращение на лицо мамы, на лицо папы. Дальше к двум месяцам у нас появляется гуление, то есть это сочетание уже гласных и согласных букв. Ребенок стремится общаться с нами. Он уже начинает произносить агу, гу, да, то есть как-то стремится выражать свои эмоции. К четырем месяцам у нас появляется так называемый комплекс оживления в ответ на обращение. Это важный диагностический фактор. Здесь на лицо незнакомого даже человека ребеночек может начать улыбаться, повышается двигательная активность. То есть это так называемая реакция двигательного оживления. Дальше к 6 месяцам у нас появляется лепетная речь. Это слогоподобная речь, повторение некоторых слогов, например, «мама-ма», «папа-па». К 9-10 месяцам формируется жестовая невербальная коммуникация. Мы учим ребеночка махать «привет», «пока», качать головой «да», «нет». К 12 месяцам он может хлопать в ладоши. Также к 12 месяцам у нас появляется формирование первых слов. И здесь важно отличать лепет от слогов и от слов, потому что слова несут какой-то смысл. То есть если ребенок просто так говорит «мама-ма, папа-па», это будет считаться лепет. Но если он целенаправленно, обращаясь к маме, говорит «мама», к папе говорит «папа», то это уже будет формирование первых слов. Также к году мы ждем формирования указательного жеста. Ребенок начинает активно показывать пальчиком на интересующие его вещи. С года до двух обогащается лексикон, и иногда к двум годам дети могут говорить 50 слов, а иногда и 200, и 300 слов. Это достаточно все индивидуально. К двум годам мы ждем формирования первых фраз. «Мама, дай», «папа, на». Еще примечательно очень, что когда ребенок приходит с родителями на осмотр, родители часто говорят, что дети очень хорошо запоминают слово «Алиса».
Я понимаю, в каком веке мы живем.
Да, очень хорошо произносит это слово. Ну и дальше, к двум-трем годам...
Не «мама» первое слово, я поняла уже.
Да-да-да. Иногда говорят «Алиса». Вот, и дальше идет постепенное обогащение, наращивание нашего лексикона.
Вот так вот. А вот Алиса не мешает в развитии речи, потому что...
Вот на самом деле, вот искусственный, вот все наши, искусственный интеллект, все эти наши технологии сейчас...
Ну, то есть
сейчас...
они слово «Алиса» знают, и все, и дальше не родитель участвует...
Она уже всё расскажет, да.
Да, не родитель участвует в формировании речи, а уже Алиса участвует в формировании речи.
Ну вот, кстати, насколько использование гаджетов влияет на темпы речевого развития? Вот у меня вопрос и к вам, Виктория, давайте с вами, вот вы же
с удовольствием вообще послушала врача, и большое уважение. Я, конечно, не врач, да, и поэтому основываю только на собственном опыте, на какой-то своей аналитике, на изучение каких-то, ну, более глубоких трудов специалистов, да, и делаю какие-то свои выводы, опираясь еще и на свое философское образование, как психолог, логопед. Но как логопед я не работаю, это больше, наверное, для того, чтобы понимать, какие проблемы есть у ребенка, когда ко мне приводят их в более уже взрослом возрасте. То есть я с маленькими детьми не работаю, я начинаю работать с детьми от 3 лет, и то в 3 года ко мне приводят детей в мое творческое пространство, чтобы они формировали музыкальный слух. И эти детки, например, уже говорящие, естественно. Либо если они не говорящие, то, на удивление, они быстро начинают говорить, когда слышат музыку, что-то пытаются петь, подражать и так далее. А как педагог по технике речи я беру детей уже с 9 лет, и вот здесь я уже наблюдаю сложившиеся проблемы, уже сформировавшиеся, да, когда они, ну вот уже, например, мало говорят, плохо говорят, дефекты речи и так далее. Сейчас очень много детей с горловым «р» почему-то, да, то есть это вот такая некая картавость, и я, честно говоря, не... фониатор, я не знаю, как физиологически это у них получается, потому что даже сымитировать я не могу. И очень много таких деток именно с горловым «Р». Я не знаю, возможно, это влияние, опять же, тех же гаджетов, той же Алисы, когда, например, они слышат английскую речь, возможно, и там же у них не четкая «Р», да, а немножко такая «Агая», да, как, вот как картавенькая. И они ее учатся таким образом воспроизводить. Ну, это вот я немножечко подхожу к теме, как влияют все-таки гаджеты на формирование речи. Это вообще для меня лично очень больная такая тема, и я, наверное, уже говорила вот с Агатой вне эфира об этом, что, наверное, у меня недостаточно еще авторитет, чтобы об этом кричать и говорить, что 58% сейчас детей имеют нарушение речи, скорее всего, по этой причине, да, когда родители в гаджетах, когда у них есть Алиса, которая выполняет функцию, ну, как бы познавательную вместо родителя, и, соответственно, у ребенка он не слышит речь, и он не может научиться говорить, потому что речь – это же звуковая волна, которую слышит наше ухо, а мозг ее расшифровывает. И звуковая волна, если это качественная запись аудиосказки, то окей, но в речи ведь принимает участие, как Агата сказала, в первую очередь, любовь мамы, да, энергия родителей, да, и родственников, когда ребенок это чувствует и откликается на эту энергию любви, а мы все живем в этой энергии, да, и, соответственно, жесты, мимика, он это все слышит, да, и если ему на ночь ставят аудиосказку, то там нет вот то, о чем мы сейчас сказали.
Угу.
Или он общается целый день с Алисой, то этого тоже нет. Если он смотрит целый день мультфильмы, этого тоже нет. А я уж не говорю про то, что мозг отключается в эти моменты.
Ну, сейчас другое мозг поколение, в принципе, получается, растет. И многие как раз специалисты, я не знаю, вот сейчас как раз Агата скажет, и неврологи, и нейропсихологи говорят, ну, понимаете, мы со своей колокольни смотрим, но сейчас другое поколение растет. Сейчас гаджеты, это естественное уже, если вживление в мозг скоро будет, да, на самом деле, и происходят какие-то вот моменты, как, где, чего и почему, то есть они по-другому мыслят, по-другому работает уже мозг даже людей, у которых... Ну, детей, у которых вот гаджеты уже, в принципе, другое поколение.
А работает ли мозг? Вот в чем вопрос. А пусть вот специалист скажет. Да. Вот мне интересно послушать
Агату. Вот, кстати,
Агату. И да. Я добавлю.
Как работает мозг? Вот вы работаете с такими детками.
Если мы говорим именно про влияние цифрового контента на мозг, то... Конечно, я вот согласна с коллегой, что ненормированное использование гаджетов может привести непосредственно к задержке речи. И мы часто на приемах видим таких детей. Что касается использования гаджета, во время просмотра мультфильма в целом снижается мышление, снижается логика. На формирование ребенка, например, в возрасте 2-3 лет, очень важна символическая игра, сюжетная ролевая игра. Мультфильмы часто объединены этим смыслом, и он как бы отсутствует. Также я согласна, что здесь важен контакт с мамой, с родителями, и необходимо подражать мимике, учиться им символам, учиться видеть
реакцию, наверное, родителя, да, на то, что делает ребенок, одобрение какое-то, да, то есть мама одобряет, что он что-то сделал или сказал, да, мама его поощряет, и он понимает, что он сделал правильно, что слово «дай», оно прозвучало правильно, «нет», тоже правильно, да, мама реагирует и говорит: «Молодец, классно,
здесь
здорово».
Здесь важна коммуникация,
Да.
Ну, как стимулировать вообще речь дома в раннем возрасте от ребенка? Давайте возьмем сейчас, потому что такое достаточно частое явление, что родители почитали, где-то там посмотрели, что дети позже начинают говорить, и это ничего страшного. Он, Эйнштейн, в 4 года начал говорить, ему там к 5 разговориться, может, пока он просто не хочет. Он же все понимает, все нормально. Какие-то звуки есть? Есть. Все делает, все у нас хорошо, все чудесно, прекрасно, замечательно. А когда вот уже наступает проблема, например, идет в детский сад, а педагоги там и воспитатели говорят: слушайте, он, ну, как бы не говорит, не общается.
Давайте я отвечу на этот вопрос. Вообще, как говорил Выгодский, речь – это единица мышления. То есть если ребенок не заговорил, у него 100% отставание в развитии. Правильно, Агата? То есть речь и мышление взаимосвязано. Мы мыслим единицей речи, да, то есть словами мы мыслим. Соответственно, каким образом будет развиваться мышление, если ребенок не заговорил? Это ненормально. И ко мне сейчас часто обращаются родители или кто уже знает, что я занимаюсь детьми техникой речи, они говорят: найдите, пожалуйста, нам специалиста, чтобы запустить речь. Ну, то есть они понимают все-таки, что это проблема, что речь не запущена. Да, раньше до 3 лет можно было не говорить, и это не считалось проблемой. Сейчас сроки увеличили, по-моему, до 4, да? Уже можно не говорить, и это пока еще не проблема.
То есть до 4 лет это уже не проблема?
Но ставят, да,
я бы сказала так, что диагноз задержки речи мы можем выставить даже до года. Это будет называться задержкой психопредречевого развития.
То есть такой есть психопред.
Это
предиктор. Но знают ли об этом родители, да? То есть они могут до года не видеть этого, до 3 не видеть, не замечать. У меня есть девочка, которая приходила на вокал с кохлеарными имплантами. До 3 лет вообще не знали, что она глухая. Ну, я вот немножечко, тут вопрос, конечно, к родителям. Опять же, врач увидит, а родитель, он же не видит. Он думает, что все хорошо и прекрасно.
Ну, и врачи многие тоже говорят: давайте подождем. Ребенок все понимает, все тесты выполняет, все хорошо. Ничего страшного, до 3 лет у нас есть время.
Но это в любом случае, да, врач должен
поставить диагноз. А иногда, да, такой момент, что получается эти 3 года, потом уже говорят: а где вы были раньше? Опять же, и врачи говорят, и педагоги говорят, и все, что ребенок действительно уже задержка... Общее недоразвитие речи, да? Когда вот этот диагноз звучит?
Вот, касаясь этого вопроса, я вообще считаю, что нужны диспансерные осмотры врача-невролога. Диспансерные осмотры в том числе и в поликлинике проводят в месяц жизни, в год жизни, в 3 года жизни. Их обязательно нужно посещать, чтобы ориентироваться и чтобы именно специалист оценил развитие как моторного, так и речевого развития. И на раннем возрасте, если мы диагностируем эти задержки, то, конечно, детки имеют лучший исход, и мы можем вовремя скорректировать все проблемы у ребенка, вовремя назначить терапию. По поводу общего недоразвития речи, этот диагноз ставится позже. Он начинает проявляться ближе к 3-4-летнему возрасту. Точный диагноз выставляют обычно с возраста 5 лет. Это комбинированное нарушение речи, когда есть нарушение и звуковой, и смысловой речи. Ребенок может не говорить, его речь может быть скудна, обеднена. И может нарушаться фонематика, грамматика, ну, то есть общее недоразвитие.
Да, то есть там отсюда как раз идут диагнозы дисграфия, да, да. Аллалия моторная туда же относится, и сенсомоторная, или это несколько другой подход? Потому что тут разделяют, когда у ребенка возникает как раз задержки речевого развития, и психоречевого уже дальше, да, идет. То есть уже диагнозы как бы из ДВГ звучит, общее недоразвитие речи, и сенсорно-моторные, и моторные лоли, и родители начинают теряться, и специалисты начинают теряться. И диагнозы почему-то все разные появляются.
Да, это просто разные достаточно классификации,
так.
Но мы можем...
Но с этим всем можно работать, вопрос?
Конечно, с этим да. можно и с этим нужно работать. Своевременное лечение может приводить к хорошим результатам, и если мы вовремя назначим терапию, это может свести к минимуму, а то и нивелироваться данные проблемы.
Угу. То есть, если есть задержка, а если грубая, тяжелая, долгая задержка, приходит ребенок 5 лет, не говорит.
Понимаете, нужно понимать фон и анамнез данного ребенка. Если мы видим, что у ребенка есть какая-то структурная патология центральной нервной системы, есть нарушение речевого центра, центра артикуляции, то, конечно, наверное, про выйти в норму будет говорить слишком рано, или мы не будем про это говорить. Но, тем не менее, систематические занятия нам помогают лучше социализировать ребенка, улучшить качество жизни в дальнейшем. Но если это какие-либо доброкачественные задержки речи, например, та же самая билингвальная семья, это достаточно тоже интересная тема.
Да-да.
Обычно как бы про билингвальную семью очень часто приходят семьи, и я уточняю именно анамнез по поводу, нет ли у вас билингвальной среды. То есть, когда...
Мы сейчас поясним для слушателей, кто не в курсе. То есть один родитель говорит на одном языке, да? Другой на другом. Либо этот язык, как бы, два языка используются в семье. Это билинг, получается.
Да, это билинг.
Да.
И такие детки часто имеют задержку речи. Они начинают говорить позже своих сверстников, но она считается достаточно доброкачественной. Они могут заговорить и в 2, и в 3 года, и чуть позже. Но потом, когда детки вырастают, часто они имеют, допустим, большие способности к обучению языков, к изучению. Также интересный момент. Родители очень часто... Ну, вдохновляются этой темой, и родители, которые обычно разговаривают на одном языке, допустим, русском, начинают двухлетнему ребенку, полуторалетнему ребенку включать видео английского языка и английские песенки. Здесь, если честно, я не очень поддерживаю эту сторону. Все-таки, да, вот в этом плане ребенок может путаться, речь может задерживаться, но если мы растем в билингвальной среде, если у нас именно не только песенки, да, звучат, а именно мы видим живую речь,
полноценную,
то, да, да, то тогда это доброкачественно, и в целом с этим можно заниматься, с этим можно обращаться к специалистам, обычно это все нивелируется.
Угу. А вот, Виктория, что делать, если ребенок заговорил, но неправильно? Например, проблемы со звуками, структурами фразы, опять же, вот, да? Это может быть и билингв, да, из такой семьи, либо задержка речевого развития. Что тут?
Я не думаю, что это задержка речевого развития, а, скорее всего, просто неправильная постановка звуков. И опять же, я сталкиваюсь с тем, что если ребенок постоянно сидит в гаджете, у него вниз опущена голова, а у него очень слабый артикуляционный аппарат. Артикуляционный аппарат – это наши губы, зубы, язык, щечки, да, нижняя челюсть участвуют в речи.
Да.
И если ребенок постоянно сидит вот, извините меня, вот так вот, да, соответственно, у него слабый артикуляционный аппарат, и звуки стоят уже неправильно. Тот же звук «Т», он может быть не на верхних, а на нижних зубах. Вот такая вот речь, похожая на речь, извините меня, аутиста. Был такой мальчишка, пришел ко мне, я думала, что у него какие-то, ну, отставание в развитии, что-то может быть такой вот аутический спектр. Ну, нет, смотрю, они же хвастаются своими оценками, общаются, разговаривают. Нет, очень умный мальчик, но я понимаю, что это исключительно проблема артикуляционного аппарата. Он очень вялый, потому что где? В очереди в поликлинике, пока мы ждем, мама мобильный телефон засунула в руки. Опять же, на переменах дети не бегают, не кричат, на улицу их не выпускают. Педагоги боятся ответственности, не дай бог, упадут, ударятся, скорая помощь и так далее. Сидите тихо в своих мобильных телефонах. Они сидят. А чтобы хорошие звуки были, чтобы артикуляция четкая была, ребенок должен бегать, вытягивать шею, кричать: подожди, там, Рома, Гриша, да, тот же звук «р», он должен быть вот на вытянутой шее, он должен постараться, он должен напрячь артикуляционный аппарат. А он у него вялый, слабый, поэтому у нас звуки стоят не точно, неправильно. И я повторюсь, я работаю, конечно, с детками по технике речи с более старшими, и, как я говорю, я не учу говорить, я учу думать. Поэтому здесь уже, конечно, логопед должен справлять. Мое образование логопеда не предполагает практики, да, то есть я логопед, чтобы больше понимать, в чем там проблема. Угу. Но не берусь как бы за постановку звуков, только в процессе, когда я учу вот ораторскому мастерству и технике речи, конечно, в процессе стараемся исправить, наладить.
А что исправить? Вот какие-то моменты, можете какие-то упражнения даже сейчас дать для всех?
Мы даем упражнения, я даю упражнения детям стандартные, да, их полно, в интернете их тоже очень много, но я даю такие стандартный набор, чтобы можно было всегда там, вот пока я ехала к вам в метро, какое-то я тоже вот делала артикуляционную гимнастику.
Вот это для всех деток сейчас, вот что необходимо, например, какое упражнение делать каждое утро, например, с 5 лет?
Детям надо больше бегать, не сидеть в гаджетах, заниматься просто активными физическими нагрузками.
Это идеально.
А просто сидеть, делать артикуляционную гимнастику, ну, я не знаю, ну... Я здесь, наверное, не покажу, потому что у нас эфир не предполагает.
Ну, можно как-то сказать, какие-то...
Можно делать улыбочку, можно губки вытягивать. Они, знаете, смешно называют это сигма-бой. Когда я им показала губки вперед и в улыбочку, они сказали: это сигма-бой. Я говорю: ну вот, давайте делать это упражнение, которое мы назвали сигма-бой. Делать какие-то там цоканья, как-то рычать, стараться, да, опять брюкать, рыкать...
А из картавости, кстати, тяжело выходить ребенку? Вот вопрос.
Ну, картавость, что мы называем картавостью? Смотря как встал звук картавость, это искаженный звук «р», правильно? И картавость считается, когда он вот горловой, насколько я поняла, да, вот уже изучала эту тему. Я не знаю, как из нее выйти, мы стараемся. Это только за счет действительно какого-то напряжения физического, чтобы это уже в норму у ребенка перешло. Но если он там, блин, 3-4 года говорил горловое «р», ему очень тяжело перестроиться. Очень. Мы бьемся, мы стараемся, потому что я таким детям говорю, что ну, до 12 лет вы еще к микрофону можете встать. После 12 вас уже не пустят к микрофону. То есть, если ты мечтаешь стать актером, то забудь. Ну, ты будешь картавый, нужно это исправлять. Тебе сложнее потом будет это исправить.
Ну, может быть, своя фишка, сейчас время другое абсолютно.
Возможно, я тоже говорю, что главное харизма. Возможно, но когда нет неправильного звука, ни харизмы, ни того, ни другого, ну, все равно я человек старой закалки, не знаю. Возможно, сейчас это и окей, как говорят.
Агата, у меня вопрос к вам. Какие методы терапии используются при задержке речевого развития?
Да, это достаточно актуальный вопрос. Есть разные методы. Давайте, наверное, начнем обсуждение с лекарственной терапии. Все мы знаем...
Это рабочая схема лекарственная, потому что тут вокруг кто-то за, кто-то против родителей как раз выступает.
Да, я бы могла высказать свое мнение. Угу. Как врач доказательной медицины, я могу сказать, что сейчас очень часто назначают нотропную терапию детям. Наверное, многие слышали, знают про эти препараты. Их бесчисленное множество, но ни один из этих препаратов не имеет доказанной эффективности и безопасности. У меня есть хороший клинический пример на этот счет. Ко мне обратилась семья с мальчиком, с ребенком с ДЦП, 2 лет жизни. Он в свои 2 года не разговаривал. ДЦП был достаточно легкого уровня, 2-й степени. Это когда предполагается, что ребенок будет ходить в дальнейшем, но будет немножко нарушена походка.
А вот сейчас у нас будет пауза. Мы выдохнем, послушаем, что в стране и мире происходит у нас новости. После этого, вот на этой фразе, да, интересно, мы вернемся и продолжим общение.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Говорим о задержке речевого развития. Перед тем, как мы ушли на новости, узнали, что в стране и мире происходит, вернемся к интересной истории от врача-невролога Морозской больницы, Центра ранней помощи «Агата». Слушаю вас.
Да, мой клинический случай говорит про семью с мальчиком 2 лет с детским церебральным параличом 2-й степени, когда ребенок ходит, немножко нарушена походка. Такие детки часто присутствуют с задержкой речевого развития. Здесь 2 года ребенок не разговаривал. Мама приходит ко мне с листком лекарств, которые ребенок получал. Там было 2 листка терапии. Полностью расписаны, я говорю, а что сейчас на данный момент получает ваш малыш? Она говорит, последние 7 препаратов, еще мы делаем уколы. На что я спрашиваю, а что конкретно из этих 7 препаратов вы колите? Мне мама отвечает, последние 7 препаратов. Я говорю, послушайте, 7 препаратов в день, ну, 2-летнему малышу. Она говорит, ну, мы не колем их каждый день, мы колем по 1 препарату в неделю. Ну, то есть, как бы, нарушение инструкции, непонятно зачем. Uh-huh. Я говорю, ну, и самое интересное, когда ребенок приходит, который на нотропах, мне всегда, я эту терапию не назначаю, мне всегда интересно, а видят ли сами родители эффект от этой терапии.
Да.
И здесь, конечно, я спрашиваю маму. Она говорит, знаете, мы увидели эффект только тогда, когда мы начали заниматься реабилитацией и прошли психолого-педагогическую коррекцию, начали заниматься. Тогда вот. Мы действительно увидели эффект. До этого особого эффекта не увидели. Поэтому вопрос, нужно ли колоть, обычно, ну, вот мне, как врачу, достаточно жалко бывает детей. Очень часто мы видим развитие побочных реакций иногда на этой терапии. Если ребенок со структурными заболеваниями центральной нервной системы, иногда данная терапия развивает эпилепсию, вызывает эпилептические приступы, да, и такие ситуации у меня были в примере. И обычно еще бывают такие случаи, когда родители говорят, мы видим эффект от терапии только когда мы принимаем месяц, а дальше у нас все возвращается впустую. Плацебо это эффект, не плацебо, угу. Тут тоже большой вопрос. Что действительно эффективно, это вот, как уже Виктория сказала, по поводу моторики, речи и психики, я полностью согласна, эти 3 вещи взаимосвязаны. Если мы видим, допустим, у ребенка задержка моторного развития, то, конечно же, это будет влиять и на психику, и на речь. Поэтому если ребенок имеет моторные нарушения, мы направляем на реабилитацию, на кинезиотерапию, на массаж в том числе. Это систематические занятия с логопедами, с дефектологами, с нейропсихологами, со специалистами по сенсорной интеграции. Каждому ребенку важен индивидуальный подход. Но эти занятия, эта терапия, это то, что действительно дает эффект.
Но опять же, мелкая моторика, не зря да. Про нее постоянно
про
говорят.
Про нее совсем что-то сейчас
мы
забывать
не сказали, стали.
Стали
забывать. Опять же, там тот я же пластилин согласна. Лепить, что-то угу. делать, что-то там...
Ведь слабые руки, получается, у детей очень
именно мелкая
сейчас.
Моторика, она влияет на развитие речевых центров. Почему mm-hmm. вот про это и говорят? Чем больше, тем лучше, да, какие-то занятия проводить с ребенком. Обязательно на пластилин. Обязательно пластилин. Ну, это то, что дети любят, да. То есть далеко ходить не надо. Купи пластилин, и все. И больше не нужно ничего.
Да, иногда родители очень сильно усложняют. Я им тоже обычно советую, там, 1-2 купить сенсорные мешочки. Здесь, конечно, очень важна техника безопасности, чтобы следить, чтобы ребенок играл с ними в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, ничего не попало в дыхательные пути. Но это очень хорошо развивает мелкую моторику. Сенсорные мешочки – это когда мы в мешочки засыпаем, например, крупы, горох, камушки – и завязываем их плотно, естественно. И вот это очень хорошо стимулирует мелкую моторику, даже для маленьких детей.
А вот как все-таки это влияет? Мелкая моторика связана напрямую с развитием речи. Вот, скажите, пожалуйста, почему? Расскажите вот вообще весь этот процесс. Но... Что там в мозгу откликается как раз на какие-то действия руками?
Все наши центры, моторные, речевые, восприятие речи, артикуляция, они непосредственно связаны так называемыми коммисуральными волокнами. И если мы, допустим, будем те же самые мультики, мы стимулируем определенные центры, и мы не развиваем вот эти вот коммисуральные соединения, мы не интегрируем мозг. А когда мы занимаемся мелкой моторикой, одновременно там общаемся с родителями, коммуницируем, то есть это все помогает нам интегрировать и запустить нервную систему, запустить развитие.
Uh-huh. То есть совокупность вкупе. И не обязательно даже мешочки. Я помню, когда росли мои дети, они же ведь залазят куда-то в шкафы, достают тот же там горох, что-то еще, что-то пытаются сделать. Или пальчиковые эти краски. Все же это далеко ходить не надо. Все давным-давно уже придумано природой за нас.
А, кстати, когда родителям стоит заниматься самостоятельно, когда подключить уже специалиста? Вот, Виктория, вот к вам вопрос. Когда? В каких случаях? Вот если проблемы с речью есть, мы сейчас идем к более возрасту старшему, да? Угу. Вот, ребенок плохо, вот про Эллочку Людоедочку сейчас вспоминают, да, и постарше поколение, что сейчас многие молодые люди, дети, подростки, имеют в своем запасе 500-600 слов. В принципе. Ну, вот сейчас такой, как бы, век.
Ну, это опять мы же возвращаемся к тому, что не разговаривают родители с детьми, дети не общаются, они сидят в гаджетах. Соответственно, как я детям говорю, читайте книги. И родители говорят, это повышает, ну, как бы, словарный запас.
Книги вообще сейчас мало, наверное, кто читает из детей.
Но, опять же, я говорю, это запускает ваше мышление речевое. То есть мы же общаемся бытовой речью.
Конечно.
И у нас у всех она ограничена. Иди покушай, сделай уроки и так далее. Когда мы читаем, это уже литературная речь. И там очень много разных слов, которые мы, например, даже и не понимаем. Но мы задумываемся об этих словах. То есть, опять же, запускаем мыслительный процесс. Дальше мы можем погуглить, узнать, что это за слово, либо спросить, если это ребенок читает у мамы, мама, это что за слово, да? Вот он, словарный запас. Когда мозг подумал, когда мозг включился, а не потому, что он прочитал и запомнил слово. Нет, он его проанализировал и осознал, и оно с ним осталось на всю жизнь. И потом, как я говорю, до 12 лет формируется речевое мышление. То есть, чем больше у тебя словарного запаса, чем больше у тебя развита речь, тем больший шанс, что после 12 лет у тебя отлично будет развито критическое мышление, аналитическое, в том числе творческое, креативное и так далее, все виды мышления. А если у тебя словарный запас 12 слов, то далеко ты на этом словарном запасе не уедешь. И поэтому вот он успешный успех. Да, то есть если ребенок развит и развито после 12 лет, вернее, начинает развиваться любого вида мышления, то ребенок креативен, ребенок обладают критическим мышлением, и в том числе логическим там, и так далее. Их очень много видов мышления. А если этого нет, на чем развивать?
Ну, как родителям мышление? Говорить с ребенком, чтобы как раз формировалась фразовая речь?
Надо много говорить, надо все через мозг пропускать. Нужно постоянно с ребенком говорить, говорить, говорить и говорить.
Ну, а если этого в течение дня, например, ну, не получается у родителей? То есть вечером
ежедневный тоже
контакт.
Это проблема. Прилично, родители думают, что это решит детский сад, это решит школа, но все равно детский сад и школа это не решает. Ну, тогда получаете проблему. Здесь. Если у родителя нет времени, получаете эту проблему. Или еще есть проблема в том, что, да, родитель работает, или, да, родитель должен пилить контент, и отдают ребенка няням. Здесь тоже проблема, потому что мы не знаем, что няня с ребенком делает, а говорит ли она вообще с ним. Или у ребенка, вернее, у няни те же какие-то логопедические проблемы, то, соответственно, и у ребенка будут потом логопедические проблемы няни, да. А родители придут и скажут: слушайте, ну у нас нет в роду, чтобы мы там картавили или плохо разговаривали. А потому что с ребенком была няня все это время с рождения. Понимаете, отсюда может быть и горловая РЭ, потому что, ну, из других стран у нас няни приезжают.
Здесь у меня также есть хороший клинический пример. У меня наблюдается семья с ребеночком. Где-то весной этого года они ко мне обратились. В полтора года ребенок не говорил ни слова. В целом это была доброкачественная задержка речи. Ребенок хорошо был психически развит, но вот, к сожалению, была такая темповая задержка. На лето они пропали, на лето они уехали к бабушкам, к дедушкам, осенью приезжают, жалоб больше не предъявляют, потому что мама говорит, 24/7 бабушки с дедушками разговаривали.
Вот, пожалуйста.
Бабушки с дедушками.
Запускали, да.
Вот он, запуск речи, да. Не надо искать специалиста, когда все под боком, опять же. Бабушка, дедушка, которые разговаривали.
Слушайте, а вот всякие наши говорящие, не наши, хорошо, современные говорящие мультики, они запускают речь, помогают, потому что сейчас столько приложений, ну, правда, помочь ребенку разговорить, спеть вместе песенку и так далее и тому подобное. Вот, ну, молодое поколение, молодых родителей, мам, пап, они уже без гаджетов сами не могут, и детям в коляске прикрепляют как раз. обучающую программу с нуля сейчас, с нуля до трех каких-то мультиков нет.
Ну, мы же недавно все равно говорили об этом вот буквально пару минут назад, что все равно, если не включается мимика, жест, эмоция, это не работает.
То есть это не считывается, не работает?
Это не считывается, не работает. У меня тоже есть такие примеры просто у моих родственников. Вот привели ребенка, говорит, он психует, он не разговаривает, ему там 4 года... Так и сказали, он у вас завтракает, обедает, ужинает с мультиками, он у вас постоянно с гаджетом сидит, а что вы от него хотите? А потом речь, это же ведь и контроль нашей, как правильно сказать, психонервной системы, да? Ну, то есть, вот вы взрослая женщина, вы же не упадете, не будете...
да.
Да, вы же не будете кричать, я вот безумно хочу шубу вот прямо сейчас, и будете бить ногами там в сугробе. Нет, вы же себе скажете, типа, стоп, потерпим. Все будет, да, допустим, или не сейчас, снега нет, ну зачем тебе сейчас шуба? А, соответственно, у ребенка тоже происходит. Если он не разговаривает, он никаким образом не может решить эту проблему. Он не может маме объяснить, что мама, у меня проблема, я хочу там в туалет, мама, я хочу это, я хочу... Он не может это, этого сказать, и, соответственно, у него тоже начинаются вот подобного рода истерики. Почему мы говорим, что вот ребенок истерику в магазине закатил, упал на пол, бьет ножками? Но он маленький еще, он не разговаривает, само собой, потому что у него еще не сформировалось вот это вот речевое мышление, ну и еще... Нет ни единого слова, как говорится, в запасе, и он, ну, не может ничего с этим поделать. Поэтому, да нет, ну, гаджеты, о чем вы говорите?
Ну, а что вообще происходит с мозгом ребенка при просмотре мультиков? Долго, круглосуточно.
Я вот согласна с Викторией, что ненормированный просмотр гаджетов вызывает в том числе и зависимое поведение. То есть они зависимости у нас потом перерастают в другие. Если мы включаем мультики, допустим, на протяжении того, чтобы ребенок поел, это может потом впоследствии приводить к расстройству пищевого поведения в том числе.
100%.
Да.
То есть уже анорексия, булимия туда подтягивается, да?
Ну, в более взрослом возрасте, конечно, но это может быть предиктором формирования данных диагнозов. Также очень часто мы видим в бытовых проблемах расстройство сна у ребенка. Расстройство сна, я не знаю, это очень популярная жалоба у родителей, но нужно посмотреть, что ребенок делает в течение времени. Очень часто мы советуем выключить телевизор и пойти на прогулки, пойти гулять.
А сейчас вообще дети гуляют, мне кажется, ну, это уже
зависит от
подростковый
родителей.
Возраст берем. Сейчас очень мало, мне кажется, вообще детей гуляет. Учеба круглосуточно, те же самые гаджеты. Все там, все в компьютере, все в интернете.
Да, на самом деле. Проблема налицо, она существует.
Поэтому,
да, и мне кажется, ее надо решать.
И на самом деле сейчас многие уже даже по телефону не говорят, дети и подростки, да, и более взрослые там, потому что можно переписываться, речи, сокращенная речь вообще в принципе сейчас идет.
А если ребенок и взрослый
даже
тоже
неполные слова, на самом деле,
находится постоянно в мобильном телефоне, то есть что-то там делает, листает какие-то. Я не говорю о том, что он полезную информацию читает, да, это, допустим, ну, это нормально. Но если там просто какой-то развлекательный контент, мозг отключается. И он включается у взрослого человека через 25 минут. А у ребенка, ну, то есть мама отобрала у него телефон и сказала, иди срочно делай уроки, делай математику, там, русский язык, а он не соображает, и она нервничает, кричит, говорит, ты что, вообще, что ли, не соображаешь? Да, потому что мозг не включился, он полностью отключен, и очень тяжело потом. Но мы взрослые тоже зависимы уже стали, да?
Конечно.
И мы сами на себе уже испытываем этот дискомфорт, а что говорить о детях? Там неокрепшая психика, естественно, еще нет сформированной личности там и так далее, и это все разрушается.
Я вот согласна, что здесь важен собственный пример родителей, что если вы не хотите, чтобы ребенок сидел в гаджетах, вы перед ним тоже не сидите в гаджетах. Общайтесь, больше коммуницируйте, обсуждайте эмоции свои, рассказывайте, как прошел день, но сидение в гаджетах ребенок будет проецировать то же самое поведение на себя.
Опять же, это не способствует формированию речи.
Да.
Каких-то сложных предложений, рассказов, да, действительно, какой-то рефлексии, аналитики. Это не способствует.
А какие игры и приемы помогают вот запустить речь у малышей? Вот мы сейчас говорим про, да, современные гаджеты, которые, вы сказали, ну, нет, лучше это, конечно, с близкими, родными людьми, и это должен быть контакт, живой контакт родителей, бабушек, дедушек. Какие приемы? Вот если ребенок не говорит самостоятельно сейчас, пока еще не дошли до специалиста, но мама там с папой уже как бы немножко переживает, что полтора года, что-то мне там мама еще особо как бы мама лепит есть, но речи нет.
Но
что можно
что
попробовать?
Что касается вот ранних деток раннего детского
возраста...
Кстати,
методики раннего развития речи, вот я тоже хотела узнать.
Перегружать это... не стоит, да?
Да.
Не надо перегружать. Им нужна тишина в том числе, чтобы осмыслить, понять, научиться. Очень часто пытаются перегрузить ребенка разными методиками раннего развития, и это тоже негативно влияет на развитие и запуск речи.
Здесь вот на самом деле первые два года жизни ребенка ребенок учится постоянно на подражании родителей, то есть максимально подражаем родителям, родители максимально все рассказывают, показывают, что видят, объясняют, поясняют, учатся. То есть здесь нужно непосредственно вот как родитель себя будет вести, так и ребенок будет копировать и подражать именно для деток раннего возраста.
Угу. А какие-то еще приемы интересные? Вот вы советуете, если родители приходят, а мы про доношенных детей говорим, недоношен, там же особенный, да, этап развития вообще, в принципе, формирования речи. Какие там сложности возникают?
У недоношенных деток...
Как подготовиться родителям, у которых малыш, например, раньше срока родился?
Да, у недоношенных деток немножко другая ситуация. Здесь мы всегда ориентируемся на скоррегированный возраст. Это возраст от момента ПДР, предполагаемой даты родов. То есть вот эта вот недоношенность, грубо говоря, сколько месяцев он не досидел у мамы в животике, мы всегда вычитаем. И нормы, соответственно, будут у них немножко увеличиваться. То есть если обычный ребенок, допустим, должен там формировать указательный жест там ближе к 12-13 месяцам, то ребенок 27 недель может сформировать и к полутора годам, и это будет абсолютно норма. А вообще критериями учета недоношенности мы можем ориентироваться до 2-летнего возраста, и это будет норма. Вот. Также у недоношенных деток нужно тщательно выяснять перинатальный анамнез, то есть были ли последствия перенесенной гипоксии, нехватки кислорода. Они очень часто испытывают такие критические состояния в перинатальном периоде. И, конечно, здесь мы будем давать скидку на это и будем мотивировать родителей проактивными методиками, то есть начать заниматься уже с ранних лет. И тогда мы можем профилацировать все эти задержки.
Но это же не всегда недоношенные детки.
Нет, совершенно не всегда. У нас приходят детки 25 недель гестации, которые родились, да, и иногда родители не занимаются с детками, и детки в целом хорошо компенсируются, но не всегда бывает так, и очень часто все равно должен быть динамический контроль врача в данной ситуации.
Конечно же, мы поняли, что очень важно вообще абсолютно психолого-педагогическое сопровождение, да. Логопеды, дефектологи, нейропсихологи, потому что без этого никуда, массажа. Потому что когда ребенок не говорит долго, например, бывает же достаточно много таких случаев, что родители ждут до победного. 3-4 года не говорит. А бабушка говорит, да у нас все заговорили поздно, не обращайте внимания. И тогда приходит к специалистам. И тут начинается активная работа.
Вообще, мне кажется, активная работа должна начинаться до того, как ребенок родился, непосредственно с родителями, да, когда он уже готов стать родителем или мама забеременела, уже нужно все равно объяснять, говорить, потому что сейчас это проблема, и нужно все-таки разъяснять в первую очередь родителям, да, что такие сложности могут быть, и что на это нужно обращать внимание, что сейчас, к сожалению, такая статистика. То есть ребенок, он же не знает, когда ему говорить, как ему говорить, все зависит от нас, от взрослых. Поэтому все-таки нужно с населением работать в этом направлении.
А, кстати, вот Агата, в каких случаях задержка может быть вызвана как раз расстройством аутического спектра?
Здесь есть так называемые красные флаги.
У нас же модно сейчас так, ну, к сожалению, скидывать. А, это вот.
Я хотела добавить, да. Я слышала от очень такого известного психолога МГУ, что есть приобретенный аутизм, если ребенок постоянно в гаджете.
Есть такое?
Есть такое.
Давайте сначала ответим вообще, что такое расстройство аутистического спектра и какие красные флаги есть при этом заболевании. Допустим, это можно выявить ближе к году. До года достаточно сложно диагностировать этот диагноз. Но вот ближе к году, если у нас задержка формирования указательного жеста, если ребенок не смотрит в глаза, не улыбается. Аутизм — это в первую очередь дефицит социальной коммуникации. То есть ребенок не стремится к общению. Ему это неинтересно. часто задержка речи и очень частый симптом, на который мы также обращаем внимание, который прям такой жирный красный флаг при аутизме, это регресс речи. То есть ребенок говорил, к полутора годам он приобретает какие-то там свои первые слова, первый лексикон, к двум годам все, он опять не разговаривает. Ну и, соответственно, наверное, многие не знают, двигательные стереотипии, то есть бег по кругу, хлопанье в ладоши, раскачивание, сопровождается, бывает, расстройством пищевого поведения. Ну, то есть все равно это должна быть совокупность клинических признаков, симптомов. То есть по одной задержке речи, конечно, мы этот диагноз не поставим, но вот такие вот симптомы позволяют вовремя диагностировать и вовремя маршрутизировать. В основном этой проблемой занимаются детские психиатры.
Да. А по поводу приобретенного аутизма?
По поводу приобретенного аутизма...
Да, ваше мнение интересно.
Достаточно спорный вопрос вообще.
Я согласна, что он спорный, но вот я слышала.
Я тоже об этом читала.
Ну, вообще, аутизм – это все-таки расстройство нейроинтеграции, которое заложено еще...
Внутриутробно?
Да, внутриутробно, соответственно. Вот именно с медицинской точки зрения, скорее... это не будет называться аутизмом. Ну, как такового понятия приобретенного аутизма нет.
Ведь это какой-то другой новый диагноз будет. Да. Но если постоянно ребенок в телефоне, и он не общается, не социализируется и так далее, он постоянно закрыт, то это ведь тоже что-то будет нарушением.
А вот еще важный момент. А может ли задержка быть следствием дефицита слуха? Мы сейчас говорим, да?
Конечно.
Вот как раз говорили, что не все же родители знают, что, например, на одно ухо ребенок плохо слышит, тугоухость. Или еще какие-то проблемы. Обработка вообще слуховой этой информации.
Да, здесь очень важный момент. Допустим, если мы берем слух, вообще диагностируют еще в роддоме. Проводится аудиоскрининг всем малышам. Это безопасный, безболезненный метод обследования, который помогает выявить врожденный, например, дефицит слуха, нейросенсорную тугоухость и в дальнейшем. Да, задержка слуха, нарушение слуха может являться и выражаться в задержке речи, но при этом, вот, например, если мы сравниваем с расстройством аутистического спектра, не будет дефицита социальной коммуникации. То есть ребенок захочет, и он может коммуницировать, это больше будет жестовая речь, мимика, но, возможно, дефицит речи.
Слушайте, ну вообще интересная такая вещь, как задержка речевого развития. Вот мы начали с чего, да? С того, что ребенок вовремя не заговорил. Кстати, давайте напомним про то, когда он должен заговорить. Еще раз вот эти моменты для родителей, которые только что к нам присоединились, вдруг поймали этот момент, да, будут переслушивать.
Да,
когда ребенок должен говорить? Должен, обязан.
Если мы говорим о доношенном ребенке, то стоит обратиться к специалисту, если в 2 года ребенок не говорит ни одного слова, а в 3 года отсутствует простая фраза. Например, мама, да, и папа, на. Тогда это повод посетить врача-невролога.
Либо такой момент, когда ребенок рано заговорил, но вдруг в 2 года, да, это мы сейчас
произошел регресс.
Да, произошел регресс. И тут тогда нужно активно работать в этом направлении. Да. А кстати, если ребенок все-таки очень-очень поздно заговорил, как правило, если потом активно идет, конечно, работа со специалистами, к норме может прийти ребенок к полной норме? Вот сейчас, потому что есть такие серьезные задержки речевых развития, общее недоразвитие речи.
Нет, конечно, это может привести к норме, к полной норме, если это, допустим, были какие-то социальные факторы недоразвития речи. Если мы говорим...
Педагогическая запущенность про нее,
да,
такое говорят.
Да, да. И, конечно, если мы вовремя все-таки это поймаем, постараемся это скоррегировать, то да, здесь мы можем говорить о том, что ребенок потом выйдет в норму. Но если мы имеем под собой анамнез структурных нарушений центральной нервной системы, то тут уже могут быть вопросы.
Ну, спасибо. Или ребенок, да. Маугли, да?
Да, да.
Например.
Да, да, такие ситуации тоже в современном мире существуют.
И как?
Все должно быть вовремя.
Отставание в развитии у него долго идет.
Спасибо большое, дорогие друзья. Заканчиваю эфир. Было очень интересно. У нас в гостях врач-невролог детцентра ранней помощи Морозской больницы Агата Жолодова и логопед, психолог, педагог по технике речи о радужскому мастерству, основатель творческого пространства при департаменте культуры города Москвы Виктория Жделанова. Благодарю.
Спасибо.
Спасибо.